Говорит Радио Свобода, в эфире программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой, поэт с принципами, памяти Натальи Горбаневской. О Наталье Евгеньевне Горбаневской, скончавшейся 9 дней назад в Париже, сказано уже много поминальных слов. Еще больше было написано и произнесено при жизни. Одна из самых известных правозащитниц и парижанок, Горбаневская прожила удивительно цельную жизнь, не поступившись своими убеждениями, не склонив головы и не предав своих друзей. Ее предавали и от нее отворачивались. Это было. Она и в эмиграции была гонима, причем за свои убеждения, казавшейся некоторым упрямостью и недальновидностью. Именно так и случилось во взаимоотношениях Натальи Горбаневской с «Радио Свобода». В разгар перестройки ее уволили из Парижского бюро «Свободы» за неверие в эту самую перестройку и за антигорбачевские взгляды. Естественно, обидевшись, Наталья Евгеньевна перестала давать интервью нашему радио. К ней обращались много лет подряд. Ни в какую. Тем любопытнее было мне предложить ей поговорить под запись частным образом, расспросить ее, что называется, для вечности. Мы встретились в августе 2000 года в ее парижской квартире и условились, что я не пущу эту запись по радио до тех пор, пока она сама не даст на это согласие. Поэт и в этом был с принципами. И я был бы связан обетом молчания до сих пор, если бы сама Горбаневская не пересмотрела свое отношение к «Радио Свобода». Уже несколько лет она снова дает нам интервью, а совсем недавно участвовала в часовой программе у Якова Кротова. «Омерта пала сама собой». Сегодня, сквозь годы, прозвучит рассказ Натальи Евгеньевны о свободе и ее сотрудниках. В авторском исполнении «Стихи с наших старых пленок».
Очень часто спрашивают, пишу ли я, не помешала ли мне эмиграция писать, помогла ли. Я думаю, ни то, ни другое. Я пишу не больше, чем прежде, не меньше, чем прежде. Хуже или лучше, это не мне судить. Я очень немного печатаю из того, что я написала, потому что, мне кажется, стихам нужно немного вылежаться. Я напечатала 4 самых первых стихотворения, написанных в 1976 году в журнале «Грани». Потом я некоторые стихи читала на разных радиостанциях, в том числе и на «Свободе». А сейчас я хочу читать стихи неопубликованные, которые я постепенно и очень медленно готовлю к изданию в виде книги «Стихи 77-го и уже 78-го года». В первом из этих стихотворений есть два французских слова «la vie quotidienne», что значит «повседневная жизнь», «будничная жизнь». Вот она, «la vie quotidienne», в громыханье грязных метро, сонный взор, куда ты ни день, белый день вопьется остро, белый день взовьется в зенит, сонные прорежет глаза, заведет тебя, заманит, закружит, закружится, завертится, катясь на закат, невеселым веретеном падающий свет из окна, гаснущий закат за окном, под мостами темь, чернота, сигареты, тень изо рта, холодок гранитной скамьи, хладные объятия мои.
Я спрашиваю Наталью Горбаневскую, когда началось ее сотрудничество со «Свободой».
День я точно сказать не могу. Во-первых, я проездом из Вены в Париж неделю провела на радио в Мюнхене. На неделю мы остановились с детьми в Мюнхене. Ну, меня интервьюировало радио еще в Вене. Причем было очень смешно. Мы сидели там же. Может быть, это еще не я прямо на радио, но все-таки услышат. Мы сидели и слушали мое интервью там же в Вене. И сидел Ося, которому было 7,5 лет, и который слушал, как я рассказываю про демонстрацию. И вдруг он сказал: «Мама, это я тут ребенок!» Первое мое интервью, которое я дала, У меня там было две важных вещи, как бы с которыми я выезжала за границу. Мне нужно было спасать двух людей. И, надо сказать, я их в известной степени спасла. Это был Юра Белов, который сидел в спецбольнице в Сычевке в очень тяжелых условиях, и у которого я два раза побывала на свидании, объявив себя его фактической женой. Первый раз я очень боялась, что мне кого-нибудь подсунут другого, потому что я его ни разу в жизни не видела. Я о нем говорила, и как бы начался после этого вокруг него. Ну и я говорила и в интервью, и прежде всего потом с Международной амнистией и так далее. В общем, относительно скоро, через год, может быть, его освободили и дали ему выехать. А второй был Славик Огрунов, нынешний депутат, которого арестовали в Одессе за самиздат, за хронику. Причем я была его единственным контактом в Москве, не считая, правда, еще одних друзей, с которыми я его познакомила, которые занимались хроникой, и с которыми я не знакомила никого. Многие люди их знали, но не знали, что они занимаются. Даже люди, которые сами этим занимались. У него прошел суд, который его направил тоже в спецбольницу. И это было между судом и кассационным судом. И, в общем, я кричала: «Игрунов, Игрунов, Игрунов». Кончилось опять это тем, что кассационный суд заменил ему спецбольницу на общую. Так что, в общем, самого тяжелого он не прошел. Вот, так что вот это были две мои главные вещи, когда я давала интервью. То есть я с этим ехала. Все остальное, там, рассказывать, как была демонстрация, ребенок, не ребенок, это все было в частности просто...
У нас есть возможность послушать фрагмент этого самого первого интервью Натальи Горбаневской. Не первого заявления, подчеркиваю, а первого венского интервью, которое записал наш выездной корреспондент Юрий Шлиппе-Мельников.
Предлагаем вашему вниманию фрагмент из интервью, которое дала в Вене нашему специальному корреспонденту Юрию Мельникову, выехавшая недавно из СССР поэтесса Наталья Горбаневская. Ее имя неотъемлемо от горестной и прекрасной летописи борьбы за гражданские права в Советском Союзе 60-70-х годов. Участница состоявшейся 25 августа на Красной площади демонстрации протеста против советской оккупации Чехословакии, автор книги об этой демонстрации и последовавшем судебном процессе, член инициативной группы по защите гражданских прав в СССР. Она была арестована и летом 70-го года приговорена к принудительному лечению в психиатрической больнице особого типа. Ее освобождение в феврале 72-го года было без сомнения результатом энергичных протестов советской и зарубежной общественности. Мы передадим интервью с Натальей Горбаневской полностью в ближайшее время. Сейчас же отрывок из него, посвященный роли общественного мнения в защите жертв использования психиатрии для преследования инакомыслящих в СССР.
Пробыла всего в заключении 2 года 2 месяца, из них в самой Казани 9,5 месяцев, и, кроме того, сначала на экспертизе, а потом меня выписывали опять через Институт сербского, и я была еще 3 месяца там под тем же галоперидолом. Я считаю, что это очень короткий срок. Это был момент, когда западное общественное мнение, благодаря в первую очередь усилиям Владимира Буковского, обратило огромное внимание, устроило кампанию гласности вокруг заключенных в спецбольнице. Поэтому так быстро вышла и Оля Йоффе, быстро вышла и Лера Новодворская, быстро вышла и я. Если бы не было этого, я могла бы сколько угодно, что угодно им говорить и сидеть дальше.
Не быстро вышли, но все-таки вышли такие люди, как генерал Григоренко, как Гершуни, как Файнберг, как Борисов и другие. Но все еще продолжают люди находиться в психиатрических больницах, в спецпсихбольницах, и все еще становятся известными случаи, когда людям угрожает та же самая участь. Недаром вы, Наташа, в первом своем заявлении по радио в СССР из-за границы упомянули именно о таком тревожном случае. Хотели бы вы сказать несколько слов об этом и, может быть, еще о других?
Ну вот сейчас мы разговариваем вечером 21 декабря, накануне суда над Славой Игруновым. Именно по этому поводу я делала заявление. Именно с этим в первую очередь я сюда ехала. Я не знаю, когда будет передаваться это интервью. Возможно, тогда результаты суда уже будут известны. К сожалению, я не жду от завтрашнего суда ничего хорошего. Мы знаем, что практически во всех случаях суд повторяет решение экспертизы и также точно признает человека невменяемым, и также точно, если экспертиза сказала больницу специального типа, то и суд дает больницу специального типа, а для Украины это означает Днепропетровск. Так что теперь, видимо, все надежды надо положить на то, что люди не охладели, и желание бороться за каждого отдельного человека, особенно за человека, попадающего в эти немыслимые условия, что это желание не остыло, и надеяться, что так же, как боролись за Плюща, будут бороться за Славу Игрунова. Причем я могу на своем опыте сказать, что даже в тот момент, когда это не приносит или еще не приносит эффекта, для самого человека, который там находится, знать, что о нем помнят, что за него сражаются, это большая моральная поддержка.
А как он это узнает?
Ну, узнает.
Вы узнавали?
Узнавала. Вот как не смешно, первое, действительно, первый раз от главврача больницы.
О других людях, Наташа?
О других людях я действительно... Я говорю, что я ехала с первой мыслью о Славе Игрунове и, не скажу со второй, с такой же первой, но просто... Если там был вопрос одного-двух дней, то тут это вопрос нескольких дней, недели-двух, когда произойдет очередное событие. Это судьба Юрия Белова. Юрий Белов всю молодость, а сейчас ему только 35 лет, провел в лагере, в ссылке, снова в лагере, на этот раз как рецидивист особого режима.
За что?
По 70-й статье. Все, просто второй раз, поскольку снова он, его взяли из ссылки. У него была 70-я часть, вторая. Он был признан не только особо опасным государственным преступником, но и особо опасным рецидивистом. И помещен в лагерь особого режима, в тот самый лагерь, в котором сейчас находятся Кузнецов, Караванский и многие другие заключенные.
Статья 70-я – это антисоветская агитация и пропаганда в целях подрыва или ослабления советского общественного и государственного строя. Но в данном случае фактически за что преследуют Белова?
Фактически, насколько я знаю, он писал и перед первым своим арестом, и, находясь в ссылке в Красноярском крае, он писал письма в ЦК с предложениями различных реформ и улучшений.
Только в ЦК или он их распространял в самиздате и давал читать другим?
Нет, тогда практически еще не было самиздата. То есть, когда он уже был в ссылке, это был примерно 67-й год, самиздат уже сильно развился, но не в том глухом уголке Красноярского края, где он находился.
А теперь?
Из лагеря особого режима он, как и многие другие политзаключенные, был переведен до конца срока во Владимирскую тюрьму и должен был оттуда выйти в мае 1972 года. Примерно за месяц до ареста было заведено на него новое дело. Известно, что Владимирская тюрьма этим особенно отличается. Здесь ничего не стоит посадить одного-двух человек в камеру, которые просто за обещание лишней передачки, ведь там сидят и уголовники, дадут показания, что такой-то человек вел внутритюремную агитацию и пропаганду. Та же самая 70-я статья, та же часть вторая. Так, мы помним, произошло в свое время с Шухевичем в конце его первого срока. Такая опасность грозит и сейчас многим политзаключенным Владимирской тюрьмы. Перед своим отъездом я видела Нину Ивановну Буковскую, мать Владимира Буковского, которая говорила, что она уже почти не надеется, что борьба за освобождение Буковского окончится его досрочным освобождением, что она надеется только на одно, что эта борьба заставит их выпустить его в срок, не завести на него новое дело.
Интервью Натальи Горбаневской Юрию Шлиппе-Мельникову. Самое первое ее интервью, данное Радио Свобода. Вена, 21 декабря 1975 года. Эфир 1 января 1976. А я напомню, что на волнах Радио Свобода выпуск «Мифов и репутаций». У микрофона Иван Толстой. Поэт с принципами. Память Натальи Горбаневской, скончавшейся в Париже 9 дней назад. Я снова включаю запись 2000 года. Мы в парижской квартире Натальи Евгеньевны. Ее рассказ о сотрудничестве со «Свободой».
Потом, значит, я неделю пробыла в Мюнхене, потому что был вопрос, может быть, меня взять вообще в штат на радио.
Здесь на дворе стоит 75-й, да?
76-й уже. Уже 76-й мы приехали в Вену 18 декабря 1975 и уехали из нее где-то в начале 20-х чисел января 1976. Сюда мы приехали 31 января вечером. Значит, 23-24 мы приехали в Мюнхен. 22-23-24 точно не скажу. Я там давала интервью полякам, должна была давать интервью чехам. Уже договорились, но тут у них произошла эта история с, как его, Млынаржик, бежавший, этот гбист, который у них вошел в радио, и тут он как раз вернулся, им было не до меня. Одно, по-моему, интервью я успела дать, не помню.
А с кем вы на русской службе дела имели тогда? Кто брал интервью?
В Вене брал Шлиппе. А в Мюнхен я не знаю, потому что, я думаю, я ни одно интервью давала разным людям, сейчас не вспомню. Сейчас просто не вспомню. Интервью, записывали стихи, вот такое. В общем, в конце концов...
А почему не пошли на радио?
Меня не взяли. Я потом узнала, что некто, не буду называть кто, сказал, у Наташи очень трудный характер, что чистая правда. Я была потом очень довольна, что меня не взяли, что я не осталась в Мюнхене. Очень была довольна, потому что потом, в общем, я как бы после первой эйфории, когда я это вижу, хотя и там уже было ясно, что кто-то, кого-то, кому-то, все друг про друга что-то говорят, в общем, мало увлекательно. А потом я как бы уже разобралась. Вот, потом я приехала в Париж, встречал меня Максимов, который, собственно, мне и устроил приглашение в Париж. Толстовский фонд нас поселил в какой-то жуткой гостинице в 18-м районе, как я теперь понимаю, то, что называется «Отель де Пасс». То есть там всю ночь хлопали двери, и дамы водили к себе клиентов. А я там с двумя детьми в номере, где... Естественно, нет ничего, на чем готовить. Нету туалета, туалет только в коридоре. И, в общем, как довольно сложно.
Как вы теперь понимаете, Толстовский фонд мог бы пощедрить?
Я думаю, ну, я не знаю. Я думаю, нет. Я думаю, что им было трудно. Ехало много народу. Толстовский фонд меня держал все-таки и в Вене. И в Вене нас устроили, в конце концов, очень хорошо, то есть мы как бы вместо того, чтобы сначала мы жили в таком месте, где было много эмигрантов и совсем кое-как, а потом нас поселили вместе с художником Зелениным в гостиничном номере. Он занимал маленькую комнату.
Эдуард.
Да, а мы большую проходную. И гостиничный номер, где был такой уголок, кухня, в общем, где даже была ванна. Так что Кузьминский водил к нам мыть свою собаку. Мы идеально были устроены. Нет, к Толстовскому фонду у меня никаких претензий нет. Но тут, значит, меня тут же познакомили с Ризером. И когда они узнали, как мы живем, нас как бы сразу разобрали по домам. С Ясика взяли к себе жить семейство Битаки. Тогда еще, значит, Битаки, Виолетта и Верни. А нас с Соськой и Ризером, мы просто у них жили, пока искали себе жилье. И Володя, естественно, мне предложил сразу работать в «Континенте». Эти были какие-то крохотные деньги. Это был пост заведующей редакции, которого, по-моему, Володя создал тогда специально для меня. И Лизар мне предложил, как только я смогу, делать передачи на радио. Я не помню, как я начала, но мне нужно было, конечно, для того, чтобы работать, мне нужно было скорее найти жилье. У меня были какие-то деньги от книги «Полдень», которые мне на первое время послужили. Я нашла квартиру, помогал мне искать Никита Кривошеин. Нашла квартиру под Парижем в Критее. Там мы 2 года прожили, первые 2 года. И я предложила Ризару, что я буду делать... Да, и сразу я познакомилась с чехами, с Тигридами в редакции журнала «Свидетельство». Я предложила Ризару делать такую серию передач под названием «Восточноевропейские свидетельства». Я сделала, по-моему, первую передачу о как раз журнале «Свидетельстве», о истории его создания, о том, что это такое. И потом едва ли не вторую передачу я сделала по культуре. По культуре, в которой была статья насчет предыдущего года Хельсинских соглашений, где цитировалось, в частности, в цитате из «Культуры» цитировалась фраза президента Форда, сказанная им накануне поездки в Хельсинки. «Мы не признавали и не признаем включение прибалтийских республик в состав Советского Союза». Эту фразу мне на радио зарезали. Они не поглядели, что, откуда. Они говорят, мы этого передавать не можем. Я сражалась, доказывая, что, простите, если у вас американская политика, то это говорит американский президент, обратите внимание на то, что это не я говорю. И это даже говорит не тот поляк, которого я цитирую, это говорит ваш американский президент. Я не помню, чем это кончилось. Ризард был, в общем, тоже несколько взбешен этим. Но я не помню. По-моему, моя передача так и пошла цензурированной. Я делала передачи довольно регулярно, раз в неделю, скажем. Рассказывала о польских, чешских, иногда других книжках, поскольку, в общем, читать я могу на всех славянских языках.
Я спрашиваю, откуда у нее знание славянских языков? Что это, последствия филфака или собственного чтения?
Последствия чтения, ну, которое началось, ну как? Дело в том, что в моем поколении очень многие читали по-польски.
А потому что, в общем, это было единственный такой вот струйка.
Это, ну, во-первых...
Какой-то свободы, да?
Да, конечно, конечно. Но, значит, если очень многие читали, поскольку это было окно на Запад, я помню, у меня, скажем, приятель дал прочесть по-польски «Абсалом, Абсалом», вот «Авессалом, Авессалом», то я как-то очень быстро ушла внутрь польского, внутрь польской истории. Все это меня очень увлекло. А потом у меня был такой момент, когда я ушла из книжной палаты, где работала, и искала себе работу переводчика. И ходила в разные места. Где-то мне давали технические переводы, польские. В одно место я пришла. Очень смешно это было. Бюро технической информации по бытовым услугам. Я говорю, вот польский и французский. Французский я знала очень плохо, то есть в школьном объеме. Но я говорила, потому что... И я уже уходила, мне сказали, а вы не можете попробовать перевести с чешского? Я говорю, вы знаете, я попробовать могу, но я вам честно говорю, попробуйте. И я перевела, причем это было очень трудно переводить, это был прейскурант услуг мастерских по ремонту обуви. То есть ничего нельзя было перевести по контексту. В общем, я переводила как могла, со всеми возможными словарями я перевела. И когда я пошла в следующее место, я уже храбро писала польский, чешский, французский. Я пришла в Венети, мне дали что-то на пробу. Мне сказали, нам так нужен редактор с чешским языком. Если бы вы знали чешский так, как вы знаете польский, мы бы взяли вас редактором. Ну вот вам перевод с чешского. Два перевода с чешского. Я пошла домой переводить. Я перевожу. Один я перевожу с трудом, но с помощью словаря справляюсь. А другой я перевожу легко, но как только я лезу в словарь, я не нахожу слов. А поскольку я все-таки филолог-русист, проходила какой-то и старославянский, и сравнительную грамматику, я вдруг понимаю, что второй язык, второй текст написан по-словацки. Поскольку я знаю примерно, каковы должны быть соотношения, а почему мне было легче? Потому что словацкий больше похож на польский, чем чешский. Словацкий больше похож на чешский, но он гораздо больше похож на польский, чем похож чешский. Чешский вообще очень отдельный такой язык. И я перевела этот текст, и в следующем месте я уже писала польский, чешский, словацкий, французский. И в следующем месте это было Институт сельхозинформации. Они мне уже сами предложили, хотя я этого не писала, переводить с южнославянских языков. Потом я там много переводила, потом я делала рефераты в Инионе. В общем, я делала со всех южнославянских языков. Реферат делать легче, чем перевод.
Ну, конечно, да. Вот. И потом если все-таки от вас да. не требовали говорить, там,
нет,
писать.
Нет,
на
нет,
этом,
нет. Все-таки, да. Говорить по-чешски я не могу до сих пор. То есть, когда я начинаю говорить по-чешски, я начинаю говорить ломаным польским. Это когда я впервые встретилась с Гавелом, еще здесь, в Париже, он приехал. Я попробовала говорить, потом я говорю, вы знаете, я ничего не могу, я начинаю ломать польский. Он говорит, а вы можете говорить со мной по-польски. Вот. Уже много встречался с поляками, вот когда у них были эти нелегальные встречи на границе. Говорить я по-чешски и так не могу. А переводила я потом для континента много. Я Джилса переводила для континента. Причем прозу, не статью. Ну, правда, я просила потом Ирину Алексеевну все это помочь мне проверить, все трудности, все я ее спрашивала.
Да, потому что она ведь сербский знала.
Да, она сербский знала. Один из ее родных языков.
А, кстати, ее гимназия была какая? Сербская или русская?
По-моему, русская. Но сербский, я думаю, они проходили, потом все-таки была улица, город, все это жизнь, да. Артур, вы швенцей? За мало, не? Ну, добро. И так что у нее три языка были совсем родных. Русский, сербский, итальянский. Ну, остальные она, в общем, тоже почти на том же уровне знала.
Что у нее еще, кстати, было? Французский?
Чешский.
У нее чешский был?
Чешский,
да?
Но она же несколько лет прожила
да,
в Праге.
Да, точно.
Чешский. По-польски она читала. Говорить могла, но как-то стеснялась. Но, в принципе, могла говорить.
Английский был?
Да, да, английский у нее был прекрасный, немецкий прекрасный.
Немецкий.
Немецкий, да, все у нее было. И французский прекрасный. То есть, скажем, писала она по-французски не идеально, но хорошо, неплохо, вот так скажем. Да, то есть я с самого начала узнала, что такое policy service.
Как еще политика проявлялась?
Мне трудно сказать. Я говорю, что я, в общем, не знала, как идут мои передачи. Потом у меня все-таки большинство передач было на какие-то культурные, литературные темы. Ну, скажем, когда у меня была большая серия передач о Катыни, я надеюсь, что их не цензурировали. Проверить нельзя было. Да, потому что...
Ни времени проверить не было.
Да.
Естественно, радио не слышал.
Да.
Ну, да.
Я знаю, что в гораздо более поздние годы мне, скажем, Фатима Салказанова показывала передачи, которые она делала в Париже, которые потом кто-то ей присылал тексты и видела, что там вычеркнуто. Это были довольно чудовищные вещи. Она в свое время копила это. Она может лучше рассказать, я думаю. А у меня не было возможности проверять. Я работала в парижском бюро, значит, с Ризером, естественно.
К нему как потом... обращались? Витольд?
Нет, Виктор Владимирович.
Виктор Владимирович.
Виктор Владимирович.
Он, кстати, был у микрофона?
Да, вот да, да, да. Нет, он вообще-то был замечательный человек. Совершенно замечательный человек. Просто очень светлый, добрый, умный. Потом он переехал в Лондон и начальством над внештатниками стал Мирский. Ризер очень хотел меня взять в штат. В частности, именно как редактора и все это. И где-то в начале декабря 76-го же года меня взяли в штат. Значит, у меня был испытательный срок месяц. 18 декабря у нас, значит, годовщина нашего выезда. И я еще помню, при приближении я Ясику говорю: ну вот посмотрим, как нам воспринимать эту годовщину, как траурную или как праздничную. И оказалось, как праздничную. 18 декабря происходит обмен Буковского на Карвалана. Значит, мы, в принципе, уже знаем накануне, что это произойдет. И я просто вот так вот, вот выжила из них, поскольку я уже штатный сотрудник, чтобы меня послали в Цюрих, а не кого-то из Мюнхена. Не в Цюрих еще никто не знал, что в Цюрих, в Женеву. Я, значит, попадаю в Женеву, все мечутся, никто ничего не знает, самолет не летит. Значит, весь наш русский народ поехал в гости сидеть и ждать новостей, а я осталась в аэропорту. И тут мне знакомый корреспондент из «Франс-пресс» говорит: он прилетает в Цюрих. Я кидаюсь к окошку, беру билет в Цюрих, лечу в Цюрих. Там, значит, стоит толпа корреспондентов, стоит Дэвид Маркхам, который занимался все время освобождением Буковского. Стою я. Русских больше никого нет. НТСовцы потом писали, что они первые вообще увидели с Буковским, но у них мое имя просто через горло не проходило. И, значит, никого не допускают к Буковским. Они уже, мы видели сверху, как их там провели, как провезли Мишку на носилках, погрузили в скорую помощь, и Оля с ним села, а Володя с Ниной Ивановной прошли, полиция никого не допускает. И, значит, я говорю: вот, я с Буковским не знакома, потому что он сел в 67-м, я села в конце 69-го, он вышел в начале 70-го, я вышла в феврале 72-го, он сел в январе 72-го. Но сел в частности за меня. Тем более из 6 наиболее документированных случаев, приведенных в его документации, мой был самый документированный, просто идеально документированный. Благодаря этому я вышла, поскольку западные психиатры за меня сражались. А с Ниной Ивановной я, конечно, была знакома. С момента я с ней познакомилась у суда над Володей. И, значит, там выходит какой-то полицейский и просит, в общем, пусть пропустят Дэвида и Наташу. Я была первой из русских, кто увидел Буковского на Западе. У меня была командировка, наверное, на 3 дня. Я, естественно, сделала интервью с Володей, сделала передачу о пресс-конференции и так далее, и так далее. Володе нужна помощь. Просто нужна помощь вот такая, секретарская, редакторская. Ему нужно массу вещей писать. Писать он не любит. Я плюю на все и остаюсь на 2 недели в Цюрихе. Очень быстро куда-то мы переехали, потому что Володя жил сначала в гостинице, которую ему снимала местная группа Международной амнистии. Но очень быстро стало ясно, что эта группа очень им недовольна. Глава этой группы дал интервью, по-моему, на Цюрхер Цайтунг, сказав, что Буковский был такой замечательный, но с тех пор, как его окружили такие крайне правые лица, как Горбаневский и Герстенмайер, он, значит, стал ужасно правым. Потом мы выяснили, этот глава этой группы, он очень хотел поехать в Москву. Он каждый день бегал в посольство, все рассказывал там. Вот. Но, слава богу, через несколько дней мы переехали к каким-то людям, и я сидела просто секретарствовала у Володи. Я, естественно, сказала, что поскольку у меня не истек месячный срок, я перехожу обратно на свое положение внештатника. Я хочу быть свободным человеком. Приезд Буковского перетасовал карты, и я так и не стала, во второй раз не стала штатным сотрудником «Радио Свободы» и уже никогда не стала. Вот, еще раз проявила свой трудный характер. Надо сказать, что в «Континенте» мы столкнулись с 2 трудных характера, я и Максимов, и это было идеальное сотрудничество. Мы с ним, правда, и ругались. Он в интервью где-то говорил, что никакие враги меня так не ругали, как ругала Наташа. Но всегда находили. У нас нечто такое главное соединяло, что никакая вот эта Это ругань, это все было та брань, которая на вороту не виснет.
Ну да, и прежде всего за этой бранью не было желания отодвинуть человека.
Нет, абсолютно.
И вернуть
абсолютно,
его.
Наоборот, приблизиться.
Вот
приблизиться.
Это самое главное.
Надо сказать, что в наших отношениях с Максимовым я всегда была агрессивной стороной. Вот, а он оборонялся. Ну, очень часто выяснялось, что проходил там год, два, три... Я говорил, да, Володя, тогда вы были правы. Ну вот, а с «Радио Свобода» дальше, ну, я сотрудничала, писала свои передачи. И это была такая рутина уже.
Значит, там был, Мирский, потом появился Гладилин.
Да.
Некрасов туда захаживал.
Некрасов. Ну, Некрасов был внештатник, как я.
Галичева тоже застали там.
Галича я тоже застала,
целый,
конечно.
Целый год он там...
Конечно.
«Волнах радио «Свобода» выпуск «Мифов и репутаций». У микрофона Иван Толстой, поэт с принципами, памяти Натальи Горбаневской. На пленке 78-го авторское чтение стихов.
«Снег свагез обращается в облако, и над пересвистом перепелок, над тягучестью ламского волока выпадает на голый проселок. Эта капля плывет на стекле ветровом мимо проволок и перекличек, мимо мирно прикрытых растениями рвов и людей, как обугленных спичек. И я едва прикрываю глаза и гляжу, как по вечным ухабам тянется моя несмываемая слеза. Моя нелегальная посланница и стрелочник стрелку часов переводит и вязнет, и грузнет шестерка колес, и в круговороте воды в природе росы и тумана не больше, чем слез».
Продолжаем разговор, состоявшийся в 2000 году.
А какие были ваши контакты с Галичем?
Очень хорошие. Мы с ним познакомились в Москве еще, и он меня сразу очень как-то полюбил. Ну, мы с ним виделись, или у Володи, или у них. Я иногда бывала, у нас была замечательная история, когда приезжал в Париж Брежнев, Андрей Глюксман, у которого была своя передача на телевидении. В общем, полчасовая передача, он может приглашать кого хочет и говорить, о чем хочет. И вот перед приездом Брежнева он пригласил меня, еще нескольких восточноевропейцев, и была такая передача, значит, вот обо всем этом. Это был 77-й год. Она должна была идти ровно в вечер накануне прилета Брежнева в Париж. Ее сняла телевизионная цензура, которая не существует во Франции. Ее сняли по прямому указанию правительства. Правительство у нас, заметим, тогда было правое, и президент был правый.
Жескар д'Эстан?
Да. Передача шла начало и конец на фоне песни Галича «Когда я вернусь». Я думаю, у Андрея есть кассета. На фоне этой передачи Жескар д'Эстан шло телевизионное выступление Жескара д'Эстана перед советскими телезрителями, где он говорит: «Мы свободно выбираем наше правительство, вы свободно выбираете ваше правительство». Дальше шло все это, потом кончалось опять на фоне Галича. Андрей сразу подал в суд. Вот в 8 вечера должна быть передача, где-то в 4-5 часов дело рассматривается в суде, во Дворце правосудия. Огромное стечение журналистов, огромное стечение вообще всех. Естественно, дело проигрывается. Передачу показывают через неделю после. Но за это время такое тут поднялось. Устроили, я думаю, что шум вокруг этой передачи. Тогда был этот знаменитый вечер, когда вся французская интеллигенция, левая, правая, какая угодно, устроила прием русской и восточноевропейской эмиграции. То есть ровно в тот вечер, когда Жескар д'Эстен в Рамбуе там у себя принимает Брежнева, французская интеллигенция принимает нас. Буковский, по-моему, прилетел специально из Лондона. И через неделю, когда была передача, мы вместе с Андреем Глюксманом, с Ольгой Свинцовой, переводчицей, пошли смотреть эту передачу у Галичей.
Mm.
Вот это какой-то такой один из очень светлых моментов моих воспоминаний, как мы смотрели вместе передачу. Потом Галич пел, Ольга переводила, потом я сказала: «Тмине, ты не можешь, я со своим еще довольно плохим, ну, и сейчас не идеальным французским. Я что-то очень важное, на мой взгляд, переводила сама Андрею». Это был замечательный совершенно вечер. Дело в том, что в те годы, вот с момента приезда Буковского, была такая вспышка любви к нам. А потом постепенно я видела, как люди нас бросали. Потому что сначала это была эйфория, а потом вдруг оказывалось, что нужно разделять некоторую ответственность. И не все это выдерживали. Я помню, что вытворял во время перестройки Бернар Гетта, с которым до тех пор мы были в хороших отношениях. Просто он был такой прогорбачевец. Ну и, соответственно, поскольку он был корреспондентом Монда в Москве, Монд был просто с потрохами, притом бесплатно продан этому самому ГПУ. И так вот многие от нас постепенно-постепенно отходили. Андрей, он нам остался верен. Он продолжает этим интересоваться. Потом я всегда говорила, очень многие говорили: ну, Глюксман и Бернар Анри Леви, им только бы по телевидению показаться. Потому что Андрей никогда не показывался по телевидению ради себя. Всегда ради чего-то. Всегда ради чего-то. Кстати, свой, условно говоря, как теперь говорят, медиальный образ, он всегда отдавал на дело. Его попросили сняться, как канадцы снимали фильм под названием «Дети Солженицына», причем англоязычные канадцы, в котором рассказывалось, вот что такое был солженицынский шок во Франции. А это действительно единственное место, где этот шок произошел очень серьезно. И Андрей сказал: я готов сниматься с условием, что будет участвовать Наталья Горбаневская. Вообще вот меня он везде вытаскивал, и я там со своим жутким... А тут я говорила по-французски, как могла, а он им переводил на английский то, что я говорила. Хотя канадцы должны были бы и сами уметь перевести, но они были такие слишком англоязычные. В общем, Андрей вот верный человек.
Откуда его вот эта страсть к...
От Солженицына. От Солженицына. От Солженицына. От Солженицына. От Солженицына, да. От собственного левацкого прошлого, конечно, которое он... Несколько таких человек, которые... Потому что здесь очень много французов, бывших коммунистов или бывших леваков, которые живут по принципу: я тогда был прав и теперь прав. Вот по этому принципу не живет Андрей. По этому принципу не живет Пьер Декс. Когда я видела Декса, у меня всегда было ощущение, что он вот ходит, посыпав голову пеплом. Это человек, который себе два процесса «Лэтр францез» не забыл. Он помнил. Он не считал, что тогда он был прав так-то, а теперь он прав так-то. То же самое такая пара Жак и Клоди Бруаель, которые были маоистами, потом написали книгу, разоблачающую маоистский после Мао Китай. И, в общем, много чего делали. Есть еще такой интересный человек Жак Регуло, но он не такой видный. Он, будучи молодым леваком тоже, заинтересовался книжками, то, что называется «Возвращение из СССР», и начал собирать коллекцию. Но эта коллекция его уже и передвинула. И потом он стал работать с Сувариным в Институте социальной истории, и он продолжает это. А так французы...
А что такое эта коллекция книг «Возвращенцев»?
А, ну, об этом, во-первых, есть несколько книг, которые рассказывают. Дело в том, что принято говорить, что до архипелага французы или там западные люди ничего не читали.
Mm.
Вышли на западных языках сотни книг о ГУЛАГе. Сотни! Вот, одну из книг об этих книгах написал мой приятель Тьерри Вальтон вместе с покойным Кристианом Желенем и Елень. Он родился во Франции, Желень. Вот, они написали такую книжку. Потом, по-моему, Регуло тоже издал книжку, но Регуло потом занялся другим делом. Он занялся поиском французов, пропавших в Советском Союзе. Да, он как бы отдал себя всему этому. Но это действительно огромное число книг. То есть только по-французски оригинальных или переводных их было до архипелага под 300.
О-ля-ля!
Вот так. Не знали, потому что не хотели знать.
Потому что не хотели
знать.
На волнах Радио Свобода выпуск «Мифов и репутаций». У микрофона Иван Толстой. Поэт с принципами. Памяти Натальи Горбаневской. Еще одно авторское чтение 78-го года.
О, бедная, дряхлая, впавшая в детство Европа, кому ты оставишь в наследство последний кабак и последний бордель и хартию вольностей? У них в бредуль ее сочинили бароны и эрлы, вином успокаивая нервы, натреснутые в треволнениях битв, когда неизвестно, кто прав, кто побит. О, бедная! Этот мой стих надмогильный лишь доказательство бессильной и безысходной любви до конца к последним судорогам лица твоего иссеченного сетью скважин окопов, когда пехотинец не важен, но столько свободы для сквозняков, грузовиков и броневиков.
Я помню, как лет 10 или, может быть, больше назад в «Русской мысли» вы произнесли фразу, которая тогда очень запала мне в душу, я ее никогда не забываю. Вы сказали такую фразу.
Написала, в смысле?
Нет, произнесли устно.
А, в редакции.
Обсуждали на кухне где-то. Вы сказали такую фразу. В конце 69-го года, перед посадкой, вы садились в одной стране, а когда вы вышли, уже вовсю шли разговоры об эмиграции.
Совершенно. То есть я вышла, и главным вопросом было ехать, не ехать. Когда я садилась, этого вопроса не было. Было... У нас несколько знакомых, таких настоящих сионистов. Был такой один приятель Красина, Вилли Свечинский, который за сионизм мальчишкой сидел в 50-е годы. И который как раз, пока меня не было, уехал. Был Юлиус Телесин, который не был сионистом, но поскольку он собирал всякий самиздат, в том числе сионистский, и что-то там с ними подписывал, это был первый живой человек, о котором я узнала, что он уехал. Дело в том, что 24 декабря 69 года шло одновременно два обыска, у меня и у Юлиуса. Ко мне на обыск приехали... А на обыск приезжали почему? Звонят, к телефону подходит вообще чужой голос, или никто не подходит, а знают, что я должна быть дома вообще с ребенком и так далее. И ко мне приехали Андрей Мальвик и Ира Викир. От кого-то из них я узнала, что идет обыск у Юлиуса тоже. Но меня посадили, я считала, что Юлиуса тоже посадили. И как бы в бутырке я пыталась его искать, но никто ничего не знал, никто ничего не слышал. И потом, наконец, в мае... Уже после экспертизы, после всего, я снова в бутырке, но уже на больничке. Меня вызывают, я не знаю куда, и ведут, оказывается, к адвокату. Софья Васильевна приходит. Я говорю: «Софья Васильевна, а Юлиус арестован? Где он?» Она говорит: «Нет, Юлиус не арестован, Юлиус уехал в Израиль». То есть вот где-то вскоре после обыска он, значит, и появилось это возможно. Ну как он уехал? Уехал. Я все равно ничего не поняла. Ну, ехал. Ну, Юлиус уехал в Израиль. Это все, что я знала до моего возвращения когда оказалось, что уезжают все или не уезжают все, но не просто живут, они уезжают. Угу. Вот так. Да, это действительно был огромный шок.
Наташа, есть как бы формально про кого-то известно, что он, что называется, первый уехал? Вот до Телесина кто-нибудь уехал?
Из моих знакомых нет. Нет, из моих знакомых нет.
То есть, конечно, всегда уезжала Рига.
Ну да, это, так сказать, да, да.
Но это не люди общественно активные были?
Нет, это, потому что общественно активные люди из Риги, мы знаем, что они делали, они захватывали самолет.
Да.
Вот. Но тоже дело в том, что этот захват самолета был, когда я уже сидела. Про судно с самолетчиками я где-то узнала, значит, когда сидела. Было знакомое имя Эдик Кузнецов, которого я лично не знала, но слышала о нем много. С Эдиком мы тоже здесь познакомились. Тоже очень смешно, мы чуть-чуть не познакомились перед моим отъездом, потому что он мне сказал: «Ты знаешь, я к тебе должен был прийти с Тельником». И почему-то мы к тебе не пошли. А Тельников должен был ко мне прийти ровно 24 декабря. Мы с ним договорились, что я ему передам дела по хронике. Но, видимо, Тельников от кого-то узнал уже, что у меня идет обыск, и, естественно, не поехал. Вот поэтому с Эдиком мы познакомились тоже уже на Западе.
Это была запись разговора с Натальей Горбаневской, сделанная в ее парижской квартире 13 лет назад, в августе 2000 года. Наталья Евгеньевна поставила условием не пускать эту запись в эфир без ее согласия, поскольку в 1988 году ее услуги больше не понадобились Парижскому бюро свободы. Не только смерть отменила эту омерту. Сама Горбаневская вернулась в наш эфир несколько лет назад. В 9-й день ее кончины мы вспоминаем нашу коллегу, легендарную правозащитницу, поэта.
«Умереть — это вывернуть глобус и жить наизнанке. Это стать антиподами пода земного и чада. Это больше не каяться и закоснеть в несознанке. И забыть различать, кто сестра и любовник и чада. Умереть — это просто как спичка, летящая с моста, уплывает в Атлантику, хоть бы упала в Вилейку. Кто не умер, еще не умеет, и все понимает непросто, и подносит ко рту то дырявый стакан, то худую жалейку».
Стихи Натальи Горбаневской из архива «Радио Свобода». Над выпуском «Мифов и репутаций» работали режиссер Илья Бобчиневский и редактор Иван Толстой.
«Классный час свободы» на нон-фикшн. Когда антиутопия превращается в исторический роман? Как перестать бояться отца и Бога? Вымышленный мир и реальные проблемы обсуждаем с писателями, издателями, московскими школьниками и учителями. Ведет программу Тамара Леленкова. Радиоэфир в воскресенье 8 декабря в 5 часов вечера.
Значит для вас свободная Россия?
В первую очередь это честные независимые выборы, возможность для людей открыто, спокойно, легитимно, публично выражать свой протест без опасения быть свинченным и закрученным в автозак.
Свободная Россия, когда я могу делать то, что хочу, но только не во вред кому-то другому, чтобы меня слушали. Нас не хотят слушать.
Это тогда, когда человек чувствует себя нужным и свободным в своих действиях и не изгоем. Как вот лично мне говорят, что я оппозиция. Какая оппозиция? Нормальный человек.
Для меня свободная Россия – это когда реально есть демократия, чего сейчас в России нету абсолютно. И хотелось бы, чтобы руководители страны избирались, а не назначались.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 9360 и 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».